утро на радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 27 августа. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей в Иркутске на 91.5 FM, в Братске на 99.5 и также на сайте kp.ru. А пусть эта неделя будет легкой и продуктивной, ну а я расскажу, как мы проведем ближайший час, о чем сегодня будем говорить в эфире. 3 случая заболевания корью, 10 подозрений, как не заболеть. 8.15 у нас в гостях заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гаврилова. Обсудим проблему. Ну а в 8.45 ждем Антона Куриленко. У нас в студии начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Иркутска. Скоро в школу будем говорить о том, как готовы объекты образования к новому учебному году, что проверяют госавтоинспекторы и как научить первоклашек быть внимательными на дорогах. Все это в 8.45. Ну а в первой части программы расскажу о самых заметных новостях и сервисную информацию вам предоставлю. Предлагаю с происшествий начать, в том числе с ЧП, которое случилось утром в субботу в аэропорту Улан-Удэ. Оказывается, на взлетно-посадочную полосу неожиданно для всех приземлился аэробус, который выполнял рейс Москва-Иркутск Ю-6-105. И этот полет, пожалуй, пассажиры самолета запомнят надолго. Что же случилось, рассказала представитель Восточно-Сибирского следственного управления. Управление Следственного комитета на транспорте Екатерина Пляскина.
В Иркутске был туман, поэтому он вылетел в аэропорт Улан-Удэ. Это запасной аэродром, туда влетают абсолютно все самолеты, когда погодные условия в Иркутске не позволяют. Соответственно, он вылетел в аэропорт города Улан-Удэ, в Улан-Удэ он сел действительно не на ту полосу, на полосу сел, которая ремонтируется. Никто не пострадал, ни одной царапины пассажиры не получили, доследственную проверку мы проводим.
Ну, как известно, тумана в Иркутске – это дело обычное, тем более в пятницу на город обрушился сильный ливень, и погода была, мягко скажем, не очень. А так что, покружив над городом, вот как все происходило. Пилот взял курс на Бурятию, через 40 минут запросил посадку, но здесь что-то пошло не так. А пилот, а может и диспетчер, умудрился перепутать взлетно-посадочные полосы и не заметил, ну, или было уже поздно, в этом уже следователи будут разбираться. А даже маяк, который показывал, что садиться на одну из полос нельзя, на ней ремонт. А тем не менее, командир успешно посадил судно, никто из пассажиров не пострадал. А также рассказали в дежурной справочной «Комсомольской правде», что самолет приземлился в 8.27 утра. А руководство дозвонились, а пассажиров накормили, разместили в гостинице. Они ждали резервного борта, чтобы улететь в Иркутск. А тем временем проверку начали следователи. Комсомолки подтвердили, что пострадавших нет. И говорят, что некоторые СМИ уже исказили информацию, что самолет по ошибке приземлился в Улан-Удэ, когда летел в Иркутск. Ну вот, как эксперты говорят, что в Улан-Удэ-то его направили правильно, а вот там уже произошла путаница с полосами взлетно-посадочными. Ну, кстати, возможно, взлетку можно было перепутать. Дело в том, что для Бурятии ее строительство – это большое событие. А новую современную полосу ранее планировали сдать в августе этого года. Она уже с подсветкой, почти полностью готова, однако в этом доля везения тоже есть. На полосе утром в субботу не было ни людей, ни спецтехники. А дело в том, что рабочий день у строителей начинается в выходной чуть позже обычного. Любопытно, что эту самую взлетку в апреле этого года закладывал министр транспорта России Максим Соколов. И тогда он сказал, аэропорт Байкал получит одну из самых современных полос в стране, но уже точно в азиатской части нашей страны. А что ж, пилот рейса Москва-Иркутск ее уже оценил. Ну и, кстати, буквально за день до происшествия директор аэропорта Евгений Сивцов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что строители заканчивают пусконаладочные и планировочные работы, завершается маркировка, а светосигнальное оборудование включено в тестовом режиме на 3 суток. И уже вот в ближайшее время должен прилететь самолет-лаборатория. Может, из-за огней, кстати, и произошла такая путаница. Добавлю, что в воскресенье пассажиры самолета авиакомпании, которая по ошибке посадила самолет в Улан-Удэ не на той полосе, вылетели резервным бортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. А представитель авиакомпании добавил, что на время ожидания пассажиры были размещены в гостинице, были обеспечены питанием, ну а всего в самолете находилось 130 человек. Ну а сейчас возвращаемся в Иркутск. У нас блок сервисной информации. Посмотрим, что на сегодня обещают синоптики.
На радио «Комсомольская правда».
Ясный солнечный день нас ждет сегодня. Как сообщают синоптики, сейчас за окном плюс 15 градусов. Днем максимум температура составит плюс 25. Осадков не ожидается, будет солнечно. А ветер в течение дня до 7 метров в секунду. Переменного направления днем юго-восточного, к вечеру южного, ночью опять юго-восточного направления. Итак, по-настоящему летний погожий день. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороги Иркутска и посмотрим, как сейчас складывается обстановка на дорогах и загорают ли в пробках водители. Портал Яндекс.Пробки оценивает обстановку на 2 балла. Основные заторы в привычных местах, здесь без сюрпризов. На Маяковского, если вы движетесь к Глазковскому мосту, здесь попадете в пробку. Скорость движения потока 7 км в час. И длится этот затор примерно до пересечения с улицей Пушкина. Дальше будет посвободнее. Если есть возможность корректировать маршруты, тогда мимо железнодорожного вокзала можно проехать. Там сейчас спокойно и свободно. А также на Левом берегу привычный затор на Лермонтово в районе пересечения с Улан-Баторской. Если движетесь в сторону Политеха, здесь по привычному сценарию все развивается, светофор собирает поток машин. А в Юбилейном все свободно и спокойно, в Плотине подберетесь без проблем, переправы также для проезда свободны. Но что касается центральной части города, здесь вот что отмечу. Улица Пискунова на нескольких участках в пробках. Если движетесь к Академическому мосту, готовьтесь, постоять придется на отрезке от Партизанской до Байкальской и от Седова до Коммунистической. Здесь скорость движения потока от 7 до 10 км в час составляет. Но еще небольшие сейчас пробки скапливаются на Советской в районе усадьбы Сукачева. Если движетесь в сторону аэропорта, вот здесь на пересечении с Депутатской тоже скорость такая скромная, 10 км в час. В остальном никаких проблем у вас не возникнет, 2 балла. Дороги относительно свободны. Но я обращаю также внимание всех водителей, что сегодня движение транспорта по улице Верхняя Набережная будет запрещено. Это связано с проведением аварийных работ, меняют лоток ливневой канализации, поэтому будьте аккуратны. Ну а сейчас отправляемся в Ангарский район. А там прошли учения силовиков, которые поражали цели движущегося БТР. Отрабатывали силовики действия по поиску и обезвреживанию условных террористов в горно-лесистой местности. А по сценарию группа неизвестных попыталась проникнуть на территорию Ангарского электролизного химического комбината, чтобы совершить террористический акт. А в результате вооруженного столкновения охранники предприятия отразили нападение террористов и организовали их преследование. А преступники укрылись в здании поста дежурного по железнодорожному переезду, оказали вооруженное сопротивление, и на данном этапе учебного сценария начальник ФСБ России по Иркутской области принял решение о проведении контртеррористической операции, был создан оперативный штаб, приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Ну а в дальнейшем группы сотрудников силовых ведомств столкнулись с различными неожиданными для себя боевыми ситуациями. Ну, например, это поиск схронов со взрывчаткой, обезвреживание самодельного взрывного устройства, использование противником мин-ловушек, ну и также попытка прорыва террористов условных и их поиска, нейтрализация в лесном массиве. А фрагмент, как проходили учения, далее.
Обнаружили палатку, дистанция 10-15 метров от моих порядков.
5. Не спешить, выровняться, досмотреть под прикрытием.
В учениях приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии, также МВД на транспорте, МЧС, ГУФСИН, ФСО, правительство Иркутской области, органы местного самоуправления, экстренной медицинской помощи. Ну а в учебной ситуации проверены взаимодействия, слаженность действий привлеченных подразделений. Ну и руководство учений отметило высокий уровень подготовки личного состава к действиям в условиях совершения террористического акта. Ну а сейчас у нас небольшой перерыв, через 2 минуты возвращаемся в эту студию. Напоминаю, что у нас в гостях появится представитель Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. Будем говорить о такой инфекции, как кори, как не заболеть. Помните, прививка – это главное. Подробности через 2 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И мою соведущую в студии радио «Комсомольская правда» появилась Татьяна Гаврилова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. И сегодня у нас будет, я надеюсь, очень полезная, интересная беседа. Все дело в том, что решили мы подробнее поговорить о ситуации с заболеваемостью такой инфекции, как корь. А прежде чем приступим к обсуждению, послушаем справку и, собственно, узнаем, с чего мы подняли эту тему.
Справка на радио «Комсомольская правда».
По информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в России крайне напряженная. Случаи кори регистрируются в 56 субъектах из 83. На территории Иркутской области в августе зарегистрировано 2 случая у взрослых, причем в обоих случаях заражение людей произошло в других регионах России. Это Санкт-Петербург и Воронежская область. Особое опасение вызывает тот факт, что заболевшие посещали общественные места и поликлиники, будучи заразными, подвергая риску жителей Иркутска и области.
Ситуация с корью, она достаточно динамичная, и на сегодняшний день у нас уже есть динамика в количестве случаев. На сегодняшний день мы говорим уже о 3 лабораторно подтвержденных случаях, и работаем мы в настоящее время по локализации очагов кори. Под подозрением еще мы работаем по 10 случаям, и 3 из них лабораторно подтверждены.
Можно говорить о том, что это вспышка?
О вспышечной заболеваемости мы на сегодняшний день пока не говорим. Мы говорим пока о заносе на территорию города Иркутска, Иркутского района кори. И как раз вот сейчас медицинские работники лечебных организаций, на территории которых вот проводится этот комплекс, они активно проводят все мероприятия, особенно иммунизация. Это очень важно для того, чтобы локализовать очаг, и чтобы у нас не было как раз вот распространения групповой заболеваемости, чтобы мы остались на тех цифрах, которые мы озвучили, а может быть даже меньше.
Вот 2-3 случая, 10 подозрений. Насколько это редкая ситуация или типичная для нашего региона?
Практически ежегодно у нас регистрируются завозы случаев кори, и редко какие года у нас обходятся без этой ситуации. Но, допустим, вспоминая прошлый год, у нас 2 случая было зарегистрировано кори, 1 случай на территории Балаганского района, очаг был локализован как раз без распространения, то есть это гражданин Украины, священник, прибыл, проводил там различные мероприятия в соответствии своему статусу, но тем не менее, благодаря вот всем мероприятиям, которые медицинские работники проводили, очаг удалось локализовать без распространения. Это вот результат такой слаженной работы. И плюс у нас был еще один случай, да, кори, завоз из Москвы, ну, вы только что дали справку, да, и на сегодняшний день, да, ситуация она в европейской части Российской Федерации, она достаточно сложная, и эта ситуация, она не сегодняшнего дня, в прошлом году также это звучало актуально. Так вот, у нас в прошлом году также был зарегистрирован случай завоза кори, ребенок к нам приехал, который находился в стационаре города Москвы, и, в общем-то, проблема была в том, что родители не сразу сознали, что они вот были в контакте с корью, причем такая была проблема, да, то есть они не сразу сказали о том, что они контактировали с корью, но наши доктора все-таки вовремя поставили диагноз, и также все мероприятия были проведены в полном объеме. Самое важное, хотелось бы обратить на это внимание, в том числе и наших слушателей, для того, чтобы не заболеть корью, нужно просто привить. Прививки, предугадываю вопрос всех, наверное, слушателей, ваш тоже, прививки проводятся двукратно. То есть вот достаточно того, что ребеночка мы привьем в год, это по национальному календарю, вакцинация проводится бесплатно, да, это на государственной, федеральной основе, да, и прививка ставится вторая перед тем, как ребенку идти в школу, 6 лет. Поэтому, дорогие родители, особенно тех детей, которые вот только что собираются сейчас в школу, да, обратите внимание, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим педиатром. А успели ли вы поставить прививку, когда вы заканчивали детский сад, против кори? Сейчас это очень важно для того, чтобы вам не столкнуться с проблемами, да, вот на фоне вот этой осложнившейся ситуации, потому что город Иркутск, Иркутский район, особенно вот эти территории, нужно обратить внимание в первую очередь поставить прививку против кори, если у вас ее еще нет. Что касается взрослых, взрослых, ну, вот тех прививок, их достаточно, да, которые
если
поставлены.
Человек вдруг не знает, было у него две прививки или
вот
нет.
Вот это большая проблема на сегодняшний день. Собственно говоря, с чем мы сталкиваемся при организации вот противоэпидемических мероприятий. То есть у нас, соответственно, это, опять-таки, национальный календарь, да, то есть та проблема, которая существует, когда взрослые заболевают, да, лица с неизвестным прививочным анамнезом, то есть нужно иметь сертификат, напоминаю, да, то есть сертификат, это, собственно говоря, тот документ, это ваша память о всех прививках, да, для того, чтобы не возникало вопросов у медицинских работников, то есть вы всегда можете сами посмотреть, да, проанализировать, сейчас, в общем-то, население у нас грамотное, пытливое в этом отношении. Вот, сертификат, пожалуйста, две прививочки, но если таких сведений нет, такой вот человек подлежит иммунизации. Обращаю внимание взрослых, да, то есть до 35 лет также вот это плановая иммунизация, да, то есть предусмотрена вот также вакцина и на эти возрастные группы. Для любого гражданина, да, Российской Федерации также мы прививаем мигрирующее население, даже то население, которое прибывает к нам и попадает в поле зрения медицинских работников, да, так вот достаточно поставить прививку, допустим, сегодня и через 3 месяца. И считается, что этого достаточно для того, чтобы не заболеть корью. Хотелось бы напомнить, что корь – это такой эпидемиологический термин, красивый, антропоноз, то есть передается от человека к человеку. И поэтому здесь вот других каких-то эффективных мероприятий для того, чтобы поставить барьер, нет. Это прежде всего иммунизация.
А для взрослых она также бесплатно положена, эта прививка?
Да. Вот медицинские работники на сегодняшний день сталкиваются с большой проблемой. То есть у нас на сегодняшний день более 700 человек контактных лиц. Почему такое большое количество? Это связано с тем, что вот начало заболевания корью, оно, собственно говоря, сопровождается как респираторная инфекция.
Вот вы сняли тоже с языка, да, вопрос, что же такое корь? Чем опасна она?
Вот, и она начинается как респираторная инфекция с катаральным синдромом, да, то есть могут быть боли в горле, да, может быть даже конъюнктивит. Но, собственно говоря, даже доктору не всегда возможно определить, что это корь. То есть собирается эпидемиологический анамнез, да, контакт в очаге, то есть на это обращается внимание, то есть это сейчас комплекс мероприятий, он проводится, списки есть контактных и так далее, инфекционный стационар готов, на это обращается внимание. Но взрослым очень важно не отказываться от прививок, с чем сейчас сталкиваются наши медицинские работники, когда работают в очагах, да, достаточно большое количество отказов. Вот у нас сейчас такой вот эпидемиологический риск, и есть практически у 100 наших жителей, которые отказались от прививок по эпидпоказаниям. По эпидпоказаниям прививки проводятся без ограничения возраста. Для чего они проводятся? Во-первых, чтобы у нас не распространилась корь, чтобы у нас не было такого лавинообразного процесса, как, допустим, в других субъектах Российской Федерации. Я надеюсь, что мы повторим ситуацию прошлого года, хотелось бы надеяться, но вот, к сожалению, мы столкнулись с такой проблемой. Допустим, в Балаганске такой проблемы не было. Прививались, локализовали, все, проблема была исчерпана. Что касается города Иркутска, достаточно много отказов, Иркутский район, да. Еще с чем мы столкнулись, нас это удивляет, конечно. Вакцина, я еще раз говорю, то есть возрастным группам до 35 лет, она бесплатная. Медицинские работники приходят к руководителям, к работодателям, да, по территории обслуживания и предлагают: «Привейте, пожалуйста, своих сотрудников». То есть, ну, так работает вот эта вот система. Причем работодатели не всегда идут навстречу, то есть это плановая противоэпидемическая работа, да, они не всегда идут навстречу, вот с чем мы столкнулись, когда проводим противоэпидемические мероприятия. То есть мы столкнулись с тем, что, в общем-то, у нас лица взрослые, они не имеют сведения о прививках. И поэтому они подлежат полностью, весь коллектив подлежит иммунизации. То есть в течение 72 часов нужно привить всех. Дальше это уже, собственно говоря, такая мера, которая снижает эффективность.
А люди старше 35?
А люди старше 35, хороший вопрос. Вот если мы посмотрим наши нормативные документы, это опять-таки национальный календарь профилактических прививок, здесь есть такой момент, есть такие категории, то есть медицинские работники, работники, которые работают в образовательных учреждениях, и еще некоторый перечень граждан, да, то здесь пролонгирован возраст до 55, потому что именно на сегодняшний день вот проблема заключается в том, именно медицинские работники достаточно часто начинают болеть и инфицировать затем, да, пациентов. И надо поэтому же на сегодняшний день, да, это вот особенности эпидпроцесса текущего дня в других субъектах, поэтому на сегодняшний день мы особое внимание уделяем как раз вот именно вот этой проблеме. Все медицинские работники, есть постановление главного государственного врача по Иркутской области, да, они должны быть привиты двукратно без ограничения возраста. То есть эти мероприятия проводятся, но, к сожалению, здесь есть у нас бреши, и если у нас медицинский работник, допустим, не привит, и у него есть противопоказания, то это показание к отстранению его от работы на период эпидемиологического неблагополучия. Также хотелось бы обратить внимание родителей, которые отказываются от прививок, от проведения прививок своим детям. Ну, во-первых, они подвергают их высокому риску, я не хочу никого пугать, но это статистика. Летальность, к сожалению, она регистрируется, слава богу, это не территория Российской Федерации, да, то есть у нас есть возможность профилактировать эту инфекцию, но все-таки с отказами мы встречаемся. У нас есть наше санитарное законодательство, 157-й федеральный закон, да, статья 5. Мы можем применять меры отстранения от посещения организованного коллектива, отстранения от работы, и мы будем это делать для того, чтобы у нас все-таки корь не распространилась, и чтобы наши граждане не болели, и чтобы мы локализовали очаг так же, как в Балаганском районе.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, вернемся в студию, продолжим, узнаем, как протекает, да, вот заболевание такое, как корь, чем она опасна. А все это после перерыва. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева, и приветствую еще раз мою соведущую, заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. Сегодня вместе с нами. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Сегодня говорим о таком заболевании, как корь, и подобрались вот к чему. Чем опасно, да, это заболевание, как протекает? Выяснили, что на первом этапе может быть перепутано с ОРВИ, симптомы схожи, а потом что происходит?
Ну, и обычно диагноз кори, когда уже попадает такой человек в поле зрения инфекциониста, то есть специалиста, который, в общем-то, хорошо знает это заболевание, да, к сожалению, оно вот сейчас часто встречается, да. Сыпь. Для кори есть определенные особенности возникновения сыпи, этапность высыпания, да. Но я хотела бы сказать, что даже у нас клиницисты могут ошибаться в диагнозе, да, особенно в ситуациях, когда, допустим, у пациентов в анамнезе, ну, какой-то, допустим, аллергический дерматит, достаточно часто встречающиеся, или еще какие-то проблемные моменты. Да? Поэтому здесь говорить о том, корь это или не корь, это можно с использованием лабораторных методов. Поэтому на сегодняшний день вообще в Российской Федерации, в том числе на территории Иркутской области, да, города Иркутска, действует такая вот система подтверждения диагноза. То есть, когда у нас пациент попадает в поле зрения медицинского работника, выставляется, значит, диагноз на основании клинической картины, собирается эпидемиологический анамнез, смотрятся прививки, то есть все в совокупности, да. Ну, я еще хочу сказать, что корь обычно протекает, ну, вот классическая клиническая картина, да, кори с высокой температурой, да. Так вот, есть такой вот определенный подход, если есть экзантема и температура, нельзя исключать корь, да, и мы вот обязательно таких вот пациентов исследуем, сыворотки крови обязательно исследуем на корь, причем эти исследования проводятся в специализированном центре, референс-центре по определенным методикам. Я не говорю, что наши лечебные учреждения не могут это делать, да, могут, но для того, чтобы удостовериться, что это действительно, да, такой результат, и результат у нас подтвержден лабораторно, то есть мы специально отправляем в сыворотку нашим коллегам в Красноярск, то есть такая вот система у нас работает. Кроме того, для того, чтобы проследить эпидемиологическую цепочку, ну, это уже наши такие эпидемиологические моменты, но, тем не менее, достаточно интересные, потому что у нас вот были ситуации, но это ситуация не этого года и не прошлого, а предыдущие года, когда у нас одномоментно, практически в одно и то же время, это обычно летний период, да, были завезены случаи кори с территории Монголии, Республики Кыргызстан, с территории европейской части Российской Федерации. И вот для того, чтобы нам разобраться во всех этих эпидемиологических цепочках, мы взаимодействуем с национальной лабораторией, это Москва, Институт Габричевского. Отправляем туда, значит, специальные биологические материалы, проводится секвенирование вируса, да, то есть там определяется его принадлежность, и мы потом уже делаем эпидемиологические выводы.
Да, конечно,
мы проводим эпидемиологическое расследование. Для чего это нужно? Это нужно для того, что, собственно говоря, нам на сегодняшний день важно также подтверждать, что, собственно говоря, все вот эти случаи, они являются завозными. И очень важно, вот, собственно говоря, надо отдать дань, так сказать, нашим медицинским работникам, приходится архисложно проводить вот эти противоэпидемические мероприятия. Вот они нам непосредственно рассказывают, да, в красках, как приходится сложно, как им дают вот эти вот отказы массовые. Хотелось бы обратить внимание населения, что надо идти навстречу нашим медицинским работникам. Они все-таки заботятся прежде всего о нашем здоровье. Очень важно поставить профилактическую прививку, мы об этом много говорили, да, но не всегда диагноз можно поставить своевременно. Корь может протекать еще и атипично, да.
И опасна она осложнениями, правда?
Да, и она опасна осложнениями, да. Ну, может быть, мы сейчас не будем подробно останавливаться на осложнениях. Слава богу, у нас не зарегистрирован тяжелого течения случаев кори, да, и вовремя у нас ставятся диагнозы, вовремя выявляются, комплекс мероприятий все равно дает свой эффект. Но хотелось бы обратить внимание, что вот та иммунная прослойка, которая создается вот этой рутинной, ежедневной, постоянной работой наших медицинских работников, она дает о себе знать. У нас, собственно говоря, вот те случаи кори, которые у нас регистрируются, постоянные завозы, кстати, ну, сейчас, может быть, это несколько не так актуально, как раньше, в предыдущие годы постоянно у нас были случаи завоза из Таиланда кори, да, причем родители выезжали с маленькими детьми, неиммунными, в год они прививку не ставили, да, то есть выезжали с этими детками, там контактировали, приезжали сюда, привозили корь. Ну и приходилось нам очень много работать. Но я хочу сказать о том, что, собственно говоря, благодаря вот этой массовой иммунизации, да, у нас, собственно говоря, нет такого широкого распространения кори на территории города Иркутска, Иркутской области, потому что, собственно говоря, вот эта вот рутинная работа, она дает о себе знать, и, собственно говоря, напряженность иммунитета, она в целом, она достаточна, да, чтобы локализовать очаги, чтобы не было широкого распространения.
Тут еще интересный момент, я вычитала, что если вдруг человек, ну, заподозрил, так скажем, у себя симптомы этого заболевания, то бежать в больницу категорически нельзя, нужно по-другому действовать.
Евгения, совершенно верно. Вот, собственно говоря, что у нас и случилось, почему у нас такое большое количество контактных. Пациент, причем ему объяснили медицинские работники, что вы контактный, по кори, пожалуйста, если у вас вот возникнут симптомы, вы, пожалуйста, вызовите скорую, поезжайте в инфекционный стационар. То есть этот человек ожидал, что у него сразу возникнет сыпь. То есть не ждите, что у вас будет сыпь. Сразу. Сыпь сразу не появляется. То есть сначала возникают, возможно, какие-то недомогания, катаральные симптомы. Не нужно с ними приходить в поликлиническое учреждение, если вы знаете, что вы контактировали с больным корью. Нужно обязательно вызвать скорую помощь. Если есть показания, а показания обычно бывают, госпитализироваться в инфекционный стационар. Лечение там не столь длительное, но самое главное, что вы будете изолированы как источник инфекции. Это вот это важнейшее мероприятие, да, и у вас не будет осложнений. И, в принципе, у нас, собственно говоря, вот эти мероприятия проводятся, но вот такие люди есть, да, приходят в поликлинические учреждения, и потом у нас круг контактных расширяется.
Растет, конечно.
Да, в группу риска, значит, у нас входят дети до года, которых мы не можем привить живой кориевой вакциной, потому что мы прививаем деток только в год, и поэтому показано введение иммуноглобулина. Так вот, мне удивительно, как эпидемиологу, и наши педиатры удивляются, что у нас есть отказы от введения иммуноглобулина, значит, деткам до года. Это самый такой, извините за термин, горючий материал для кори. Корь всегда находит вот этих детей. Если говорить о статистике по Российской Федерации, наибольшая заболеваемость как раз именно у детей до года. И им очень важно поставить вовремя, вот ввести этот иммуноглобулин, чтобы, ну, это, по сути, готовые антитела, которые его будут защищать. Это очень важно. И поэтому не нужно отказываться от тех предложений медицинских работников, которые направлены прежде всего на предотвращение инфицирования и возникновения заболевания.
Но мы продолжаем говорить о вакцинопрофилактике. Переходим к другой заразе, грипп, да, который зовется. А пора ли уже ставить прививки?
Мы планируем, что до 1 сентября, до начала учебного года, мы закончим почищающую иммунизацию по кори, да, то есть всех, кого мы не привили. По плану мы сейчас прививаем активно, интенсивно во всех медицинских организациях области, города Иркутска особенно, Иркутского района. Да. Ну а потом, да, мы будем готовиться, так же, как мы готовились ежегодно, к предстоящей встрече с королем, как мы уже говорили, респираторных инфекций, это встречи с вирусом гриппа. И у нас стоят определенные задачи, да, которые мы успешно выполнили в прошлом году, да, то есть мы привили очень большое количество населения, более миллиона, да, поставлено прививок, и на сегодняшний день у нас также задача стоит охватить, ну, практически половину населения Иркутской области, да, в короткий период, 45% мы планируем привить. Но с чем мы сталкиваемся?
Опять-таки,
мы сталкиваемся с отказами, да. К сожалению, вот не буду говорить много, потому что я думаю, что мы еще поговорим про грипп более подробно. Но хотелось бы сказать, почему мы акцент делаем на иммунизацию, потому что грипп – это такая инфекция, которая, собственно говоря, может сопровождаться также тяжелым течением. Воздушно-капельная инфекция – единственное средство, которое может профилактировать, к сожалению, тяжелое течение, летальный исход. Кстати, у нас зарегистрировано 4 летальных случая гриппа за прошлый год. Это лица старшей возрастной группы. Как раз, когда мы проанализировали вот итоги прививочной кампании прошлого года, мы увидели, что здесь у нас есть над чем работать. Именно население старшей возрастной группы, старше 60 лет, они подлежат иммунизации на бесплатной основе, да, за счет средств государства, они у нас как-то вот остаются малоохвачены.
Угу.
Если посмотреть, допустим, медицинские работники у нас прекрасно привиты, работники системы образования, да, то есть здесь не возникает вопросов, здесь еще есть и административные рычаги, да, то вот эта возрастная группа, она малоактивна, может быть, в плане профилактики, да, ну вот молодежь у нас достаточно активную позицию занимает по иммунизации, да, то есть прививаются целые коллективы, и инициатива отходит от работодателей, да, положительные такие моменты. А вот эта возрастная группа, она вот, к сожалению, у нас не совсем охвачена, поэтому мы ставим вот одну из таких вот задач важных, это охватить прививками наше население старше 60 лет, чтобы минимизировать вот те
тяжелые
последствия при встрече с вирусом гриппа. Также, опять-таки, детки, да, больше всего болеют дети, маленькие дети, возрастную группу от 0 до 2, но они вот пришли в этот мир, они не знают, еще не встречались с этими вирусами, да, то есть это все первые встречи их, которые сопровождаются вот этими температурными свечками, головными болями родителей, да,
так.
И хотелось бы напомнить, да, что детей можно прививать, вот отечественная наша вакцина, да, она бесплатная, в поликлиниках она будет, мы ее ожидаем в ближайшее время, с 6-месячного возраста уже можно прививать деток, и хотелось бы напомнить, что если у вас ребенок первого года жизни, он не болел гриппом, у него есть определенная схема, да, его нужно привить двукратно, и поэтому нужно поставить прививку, как поступит вакцина, еще через месяц нужно поставить вот половинную дозу, используют это педиатры, знают, они вас проконсультируют, но нужно помнить о том, что если ребенок не встречался с вирусом гриппа, он подлежит двукратной иммунизации, и нужно успеть перед началом сезона гриппа это сделать, особенно если есть детки, значит, более старшего возраста, школьники, да, дети, которые посещают организованные коллективы, детские дошкольные. Собственно говоря, это вот наши вот целевые группы, по которым мы будем работать, особенно тщательно. Сейчас начнется учебный год, да, против кори мы привьемся через месяц, да, начнется, ну, уже не через месяц, здесь уже вот совсем немного осталось, начнется активная прививочная кампания против гриппа.
Это,
да,
середина сентября, да, примерно?
Я думаю, что уже гораздо раньше, то есть сначала, да, мы ожидаем вот поставки вакцин с федерального уровня, да, то есть она вот буквально должна уже поступить в ближайшее время. Вот поэтому здесь первое, что мы начнем делать, это, конечно, прививать детское население, работников образовательных организаций, медицинских работников. И хотелось бы обратить внимание на вот эти возрастные группы, о которых я сказала. Детки до 2 лет и взрослые лица старше 60 лет. Ну и особое внимание хотелось бы обратить, к сожалению, это особенность нашей Иркутской области. Да, у нас достаточно большое количество людей, значит, имеющих иммунодефицит в силу того, что, да, занимаем лидирующие позиции по ВИЧ-инфекции, да, то есть нужно помнить о том, что встреча с вирусом гриппа, она, в общем-то, может быть роковой, поэтому здесь нужно, да, защищать себя, вакцина инактивированная, отечественная, это очень важно, да, подумать о себе и о профилактике гриппа, запланировать эти мероприятия, это на сегодняшний день, я считаю, что, вот, ну, как молодежь говорит, в тренде.
Ну что ж, спасибо большое, напоминаю слушателям, что в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня была Татьяна Гаврилова. Татьяна Анатольевна, вас благодарю, что нашли время и так подробно нам информацию донесли. Я очень надеюсь, что слушатели нас услышали.
Я тоже надеюсь, прививайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. И мы продолжаем эфир. Лето практически закончилось. Совсем скоро начало нового учебного года. Но это означает, что на финишную прямую вышла подготовка и школ к 1 сентября. О том, как ГИБДД проверяет учебные заведения, о чем нужно помнить родителям, отправляя ребятишек в школу 1 сентября, будем говорить с моим соведущим в студии радио «Комсомольская правда» Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Иркутска. Доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Антон, ты знаешь, когда готовилась к эфиру, посмотрела статистику, она по Иркутской области, в целом по региону, за прошлый год. С участием детей происходят аварии с пугающей частотой. В 2017 году пострадали 559 ребятишек, 23 ребенка погибли. Страшные цифры за каждой трагедия. И, естественно, когда начинается новый учебный год, нужно и родителям в том числе очень внимательно отнестись к этому событию, потому что, наверное, за лето дети все-таки подзабыли вообще, как вести себя на дорогах. Ну, кто-то в лагере отдыхал, кто-то в деревне, кто-то ездил за границу, тут неважно.
Безусловно, тема детского дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее актуальнейших на сегодняшний день, как на территории Иркутской области, так и на территории нашего региона, который обслуживает госавтоинспекция Иркутска, это город Иркутск, Иркутский район. Только за 7 месяцев текущего года на территории обслуживания межмуниципального управления было зарегистрировано 128 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. При этом более 130 ребятишек получили травмы различной степени тяжести. Необходимо отметить, что на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного ДТП с участием ребенка, в результате которого несовершеннолетний погиб бы. Но, тем не менее, рост первых двух показателей, которых я уже озвучил, составляет порядка 30%.
Это серьезно?
Безусловно. Если отмечать, что сотрудники госавтоинспекции перед началом учебного года осуществляют проверку всех образовательных учреждений, независимо от того, это школа или детский сад, мы проверяем, сколько организована профилактическая часть именно обучение ребятишек в этих образовательных учреждениях. Мы смотрим стенды, какие у них оформлены в самих образовательных учреждениях, их расположенность, наглядность, актуализация, соответственно. Кроме того, проверяем паспорта безопасности дорожного движения этих образовательных учреждений, чтобы там у них были все необходимые документы. Это приказ о закреплении, план совместной работы, отчет за предыдущий год. Соответственно, мы смотрим не просто формализацию этого отчета, а и правдивость его. Перепроверяем.
Насколько бумаги соответствуют действительности?
Абсолютно правильно. Также у нас требования с этого года новое. Это вкладка «Дорожная безопасность» на сайте образовательного учреждения, чтобы все родители могли ознакомиться с ней. Есть определенные требования, которые мы предъявляем к самому образовательному учреждению в части того, что должно быть в этой вкладке. Это отдельно мы проверяем. Ну, а также, чтобы на стендах, которые расположены в доступе для родителей, была обозначена схема безопасного маршрута. Дом, школа, дом. Ну, либо дом, детский сад, дом.
Ты знаешь, мы как-то с психологом встречались в этой студии, говорили, как первоклашек в том числе подготовить к школе, и посоветовал эксперт родителям вместе с ребятенком прогуляться прямо вот по этому самому конкретному маршруту, посмотреть, где пешеходный переход, где светофор, где опасные места, где ни в коем случае нельзя срезать дорогу. Это работает.
Абсолютно правильно. Видите, даже психолог это подтверждает, на что требования сотрудников ГИБДД всегда идентично в данном случае с этим оппонентом, с нашим, что самый лучший пример – это собственный. То есть необходимо с ребенком пройти весь полностью маршрут от начала до конца, причем в двух направлениях и туда, и обратно, указав ему все опасные места, опасные участки, ловушки, которые могут подстерегать дорожные, о которых мы нередко повторяем и говорим. Это какие-то дорожные сооружения, которые могут ограничивать видимость для любого из участников дорожного движения, независимо, будь то пешеход, будь то водитель. Дабы избежать эти места, либо обойти их, пусть он будет немножко длиннее маршрут, но он будет более безопасным, что является наиболее главным и важным на самом деле.
Ну вот возвращаясь к той статистике, которую мы озвучили, 128 ДТП. Если посмотреть на эти аварии, что случилось? Дети выбегают на проезжую часть не в положенном месте? Или это водители на пешеходе неаккуратно себя ведут? Или, может быть, родители забывают о том, что нужны кресла удерживающие? Вот что самое сложное, так скажем?
Ну, это не одно какое-то, не один определенный вид. Вот ежемесячно сотрудниками ГИБДД готовится подробный и детальный анализ всех дорожно-транспортных происшествий. Каждый случай рассматривается вообще индивидуально. И вот благодаря такому подробному анализу нам удается вычленить более, ну, так сказать, наиболее проблемные вопросы, которые возникают при ДТП. Сотрудники ГИБДД всегда отмечают и будут по-прежнему отмечать, что любое дорожно-транспортное происшествие – это одна из главных причин его возникновения. Это сознательное нарушение правил дорожного движения одного из участников. Если говорить о водителях, то водительское удостоверение получали все, правила дорожного движения учили и сдавали все, их знают. Я думаю, что со мной вряд ли кто-то вступит в спор и будет обсуждать ту тему, что дети не отличают цвета и не знают, что такое красный стой, зеленый иди. И что такое пешеходный переход. Мы это изучаем, в принципе, с детства, буквально с пеленок. И нужно продолжать это изучать. Ну, поэтому вот я и подтвердил собственные слова, что одной из главных причин, и первое, это будет сознательное нарушение. Если говорить о дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних, то тут несколько причинно-следственных связей возникновения этих ДТП. Если немножко более подробнее, то одна из причин такая – это переход проезжей части перед близко идущим транспортным средством. Неожиданный выход детей на проезжую часть из-за транспорта либо строения какого-то сооружения, которое ограничивает видимость, о чем я выше уже говорил. Переход дороги в неустановленном месте, то есть там, где это запрещено. Пешеходные переходы же обустроены не просто так, не в каких местах, а в определенных, которые соответствуют либо требованиям ГОСТа, либо СНИПов. Также переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора. Ну и имеют место быть случаи таких ДТП, как когда несовершеннолетние совершают ДТП, находясь за рулем либо автомобиля, либо мопеда.
Берут покататься, да?
Таких случаев, конечно, у нас зарегистрировано всего лишь два. Один из них случай водитель автомобиля, один из них случай мопеда. Мопеды — это вообще, в принципе, то есть проблема не только нашего региона, это вообще страны в целом. Родители очень часто хотят порадовать свое чадо, приобретя ему современную высоконавороченную техническую игрушку, да, только при этом забывая о том, что необходимо иметь водительское удостоверение, и ездить на нем можно с определенного возраста. Очень хотелось бы обратиться в данном случае к родителям, исключить подобные факты, так как дорожно-транспортные происшествия с участием двухколесных транспортных средств, они несут более тяжкие последствия.
Антон, возвращаясь к подготовке школ к новому учебному году, если посмотреть на среднестатистическую школу, как должно быть обустроена, ну, вот эта инфраструктура дорожная, знаки специальные, пешеходные переходы, вот как это выглядит в идеале?
Безусловно, возле каждого образовательного учреждения должен находиться пешеходный переход, на котором расположены, установлены правильные знаки 5.19.1.2 на желтом фоне. Это пешеходный переход. Дополнительно нанесена горизонтальная дорожная разметка на желтом-белом фоне. Лучше всего, конечно, пластиком, потому что она не стирается, и процесс эксплуатации у нее более длительный. Кроме того, обустроено пешеходное ограждение, оранжевые металлические такие, которые заставляют двигаться пешеходов. Створ пешеходного перехода. Створ — это вот сам именно и есть пешеходный переход. Также знаки ограничения скорости. Внимание, дети. Ну и дополнительные горизонтальные дорожные знаки, которые рисуются на самом асфальте, наносятся. Это тоже внимание, дети, ограничение скорости.
Есть ли школы в Иркутске, которые не соответствуют этим требованиям? Или их сейчас вообще нет уже?
У нас есть ряд образовательных учреждений, по которым у нас вынесены замечания и недостатки выявлены, но они будут устранены к 1 сентября. Это вопрос не к образовательным учреждениям, а к администрации.
К 1 сентября должны все привести в порядок.
Безусловно.
Если посмотреть, как будем мы жить, собственно, в день знаний, расскажите, как полиция, сотрудники ГИБДД будут дежурить, работать. Наверняка усиленный режим будет введен.
Конечно, будет введен дополнительное усиление. Сотрудники госавтоинспекции будут обеспечивать безопасность дорожного движения в период проведения праздничных и торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний. Дополнительно будут выставлены посты в местах массового отдыха и гуляний, чтобы обеспечить их безопасность при переходах и вообще в этот день.
Есть ли в планах вот на сентябрь, первые дни, какие-то специальные мастер-классы, акции, работы именно в школах?
Конечно, сотрудники ГИБДД пройдут по образовательным учреждениям, которые за прошедший учебный год привлекли наше внимание наибольшим образом, а там, где зарегистрировано больше дорожно-транспортных происшествий, а правильнее сказать, дети которых образовательных учреждений чаще попадали в ДТП, сотрудники ГИБДД проведут там, помимо профилактических бесед с показом определенных фильмов и роликов, также дополнительно проведут занятия именно по изучению теоретической базы знаний школьников этих образовательных учреждений.
Ну, я от себя добавлю, что теория теории, но все-таки тут родителям нужно на себя смотреть. И когда мама переходит дорогу на красный свет, ведя за руку малыша, это все-таки ужасно. Не знаю, как еще по-другому сказать.
Хорошо, что мы сейчас подошли именно к этому вопросу, потому что мы всегда отмечаем то, что самым главным и авторитетным человеком в жизни каждого ребенка является мама и папа. И если мама и папа будут демонстрировать правильный пример поведения на дорогах и вообще как участника дорожного движения, соответственно, пристегиваться ремнем безопасности всегда, переходить только в положенные места, то их ребенок, соответственно, проецируя на себя это поведение, будут вести себя точно так же.
Казалось бы, прописные истины, но стоит на себя все-таки смотреть иногда со стороны.
Повторение, мать учения.
Да, ну что ж, спасибо большое слушателям. Напоминаю, что моим соведущим сегодня был начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Иркутска Антон Куриленко. Антон, спасибо.
Вам спасибо. Всего доброго.
Утро. На радио «Комсомольская правда».